Так, значит, дорогие друзья, еще раз здравствуйте. Значит, у нас в гостях сегодня Александр Евгеньевич Антамонов, известный человек.
Скобовский.
Известный человек. Ну, его фигали вы все знаете, их много. Все перечислять не буду. Если что, посмотрите в справочнике. Нормально. Значит, сразу предупреждаю, что мы сегодня пришли не для того, чтобы... вот мы первую часть вам говорили про оправдание войны. Вот никто не собирается заниматься оправданием Александра Григорьевича Артамонова с известной дискуссией. Ну, здесь точно, потому что я согласен с Александром Григорьевичем в основных пунктах его позиции.
А мы все согласны. Проголосуем.
Только что про камеры говорили. Вот, и решили... Значит, в любом случае, я три слова сначала скажу сам, просто мне важно, чтобы Александр Георгиевич тоже услышал эти несколько моих слов, а потом передам слово Александру Георгиевичу, ну и после этого у нас, если будет время и силы, еще будет сессия вопросов и ответов. Значит, я у себя в телеграм-канале сразу об этом писал, вы, наверное, видели, да, я не согласился по форме. По форме в каком смысле? С одной единственной фразой не согласился. Потому что у меня тоже сработало. Александр сам вам расскажет про эту фразу, про эти слова, там, про пересортицу и все остальное. Просто дело в том, что я на протяжении 15 лет про себя слышал, что я человек второго сорта. В Латвии. Потому что они были первым, а русские были вторым. И для меня тоже так сработало сразу. Но дело даже не в этом. Я вот, у нас вся страна подписалась под слоганом, который выдал новый министр обороны. Ошибаться можно, врать нельзя. Но когда человек так и делает, право ошибаться, но не врет, почему-то все говорят, ой, вот. И забывают сразу про то, что они сами распиарили фразу товарища белорусского. Значит, по существу вопроса. Я на самом деле даже добавлю и усугублю то, что достаточно мягко говорил Александр, потому что в отличие от Александра, который сказал, что речь шла о ВСУ и прочее, я не говорил не про ВСУ, я говорил про народонаселение бывшей Украины. Причем неважно в каком составе, вот был состав, когда были только ДНР и ЛНР, то, что я хорошо знаю, сейчас состав меньше, просто территория меньше, да и людей радикально меньше. Я привожу пример две истории, они короткие, Саша, я повторю еще раз, да, вчера, потому что я не рассказывал. Но они показательные в этом смысле. Вот на эту тему, на тему о том, почему так себя ведет или не ведет никак народ на территории бывшей Украины, в Донецке разговор шел каждый день, начиная с 2014 года. Каждый день. С разным градусом. От удивления до возмущения. Значит, история следующая. Содержательная. Весной 2017 года мы запустили из Донецка такую историю. Она называлась «Прямые линии Александра Захарченко с украинскими регионами». Мы так подгадали, что с Одесской областью мы общались 2 мая. С Киевом 22 июня, но там были все, началось все с Харькова, там были Запорожье, Петропетровск, Николаев, Кировоград, Киев, Львов. Принцип был очень простой. Значит, была объявлена почта, на которую жители тех регионов прислали вопросы Александру Захарченко, а он на них отвечал в видео, там 20-30 вопросов, а остальные были опубликованы на его сайте. Это как бы предыстория. Я хорошо это знаю, потому что я историю придумал, и все эти вопросы даже не отвечены, они все у меня дома, как бы, на флешке. То есть вся история этого общения. Первый у нас был Харьков. У нас было 6 тысяч содержательных вопросов из Харькова. Харьков, Изюм, Купинск, Балаклея, отовсюду, Чугуев. Ну, на какое-то количество сам Владимирович отвечал. Поэтому не меньше 20 вопросов были однотипные. Разной длины, но суть одна. Одно предложение. «Когда вы нас освободите?» – спрашивали жители Харьковской области, лидера Донецкой Народной Республики. Ответ его был тоже простой и очень короткий, без разъяснения. «Когда вы восстание у себя сами подавите, мы обязательно придем на помощь». А вот вне публичного пространства, то, что я знаю, потому что он мне говорит, Даже я тогда согласился с ним не сразу. Но он мне сказал, если мы придем освобождать Харьковскую, а не нас, оккупантами назовут. И со временем я понял, что так и было бы. Донецкие пришли, оккупировали Великий Харьков. Великий Днепродзенецк, Великий Николай и так далее. Это говорит о людях. Еще раз, не меньше 20 вопросов были, когда вы нас... Вот теперь на этот вопрос отвечает Россия, которая их освобождает. Вторая история показательна тем, что вы когда вот учреждали новое государство Малороссия, с столицей Донецкой, понятно, с формулировкой, что государство Украина и Киев потеряли моральное право быть государством, называться так и быть столицей. Для этого мероприятия, мы его тайно готовили, причем вы должны понимать административный уровень. То есть на тот момент в ДНР верховным главнокомандующим был не Владимир Владимирович Путин, а сам Владимир Захарович. Значит, верховный главнокомандующий отдает прямой приказ, не тайный, в составе первого армейского корпуса, то есть это все ополченцы, которые были в этот момент, найти всех людей, всех ополченцев, у кого украинские паспорта, с регистрацией в других регионах Украины, кроме Донецкой области и Луганской. Совокупно у нас было 80 человек. Это был 17-й год. И мы отбирали по одному, по два, и получилось, что у нас только два региона не были закрыты. Сейчас не помню, какие. Я помню, что Львов был, на Франковск был. С позывным Одессу у нас было меньше, не меньше 10 человек. Троих из них я знал лично, двое до сих пор чужие. 80 человек на 30-тысячный корпус пришли в Донецк освобождать Украину от бандеровщины. Это фактический материал к словам, которые сказал Александр Германович. Потому что это не впечатление, не интуиция, это факт. Потому что это был приказ Верховного, они нашли всех. И поэтому я вслед за Донецком таким же образом отношусь к жителям бывшей Украины. Я совершенно не поддерживаю категорически тех, кто предлагает упразднить все структуры фильтрации. Вот, я наоборот считаю, что вы должны быть предельно бдительными по отношению ко всем гражданам бывшей Украины, потому что возникшая сейчас тема, инспирированная западными СМИ, о том, что банк подполье террористическое останется по окончании СВО, они будут взрывать наши школы, это не мы придумали, и даже не Киев, это в Лондоне пишут. И, кстати, заканчиваю свое короткое вступление, когда в качестве одной из главных задач специальной военной операции Владимир Владимирович назвал денацификацию, вы же помните, да? Все начали спрашивать, что это такое. Я был одним из тех немногих людей, кто рассказал, что это такое. На свой страх и риск. Это была моя версия. То есть все больше и больше похоже на то, что она, соответственно, действительно. Господин был второй, который об этом рассказывал, в том же ключе. Так вот, в том смысле, как это было в Германии, в Третьем Рейхе, денацификация – это правовой процесс, который затронет всех взрослых жителей территории бывшей Украины. Всех до одного. В Германии на 9 мая 1945 года проживало порядка 80 миллионов человек. Вот и считайте, все взрослое население. Каждый должен был прийти, заполнить анкету. По этой анкете проводились следственные мероприятия. Вот и потом все люди, все до одного распределялись на четыре категории. От основных преступников, которых не казнили, до людей, которые ни в чем не виноваты, которые шли домой работать, воспитывали семьи. Этим было подавляющее большинство. Но процедуру прошли все. Денацификацию из задачи ПСО никто не изымал. Поэтому выражать недоверие, опасения в отношении граждан бывшей Украины вполне в русле нашей государственной политики. Вот. Ну и последнее, я это специально ни разу не говорил на камеру, сейчас скажу коротко и первый, наверное, последний раз. Благодаря Александру Ратамонову и всей этой истории в Ахханале, когда в отношении него попытались применить процедуру отмены, которую мы ругаем на Западе. А тут эту начали изображать ее здесь. И те, кто к этому призывал, это те, кого у нас в кулуарах, неполиткорректно, называют в Москве украинской партией. И я очень, честно говоря, был с одной стороны рад, потому что вся эта украинская партия тут так раз и всплыла. И стало для всех очевидно. Вот. И я очень не хотел бы, чтобы украинская партия... Я несколько лет мучился вместе с моими товарищами в Донецке, с украинскими олигархами в Москве, которые деребанили Донбасс, Донецкую народную республику. Мне вога хватило. Еще и украинская партия в Москве. Вот я очень бы не хотел, чтобы эта украинская партия получила здесь не только право голоса, а еще и какое-то влияние. И поэтому спасибо в этом смысле Александру Сергеевичу, что он на себя взял огонь, и все это вот всплыло. Вот. Это не значит... Вот я доклад закончу.
Спасибо. Нужно? Нужно, нужно. Но действительно, никакие тут оправдания неуместны для меня, в принципе, не нужны. Конечно, генерал Грулев, который вчера сказал, а я вообще никогда ни перед кем не оправдываюсь. Как мазал, как мазал. Я сказал, вообще-то я не генерал, я генеральского пособия нет. То есть к этому, так что в моей жизни случилось то, что я обучался нашим детей, слава Господу. Вот, а о детях надо забыть, тем более, что младшему 2 годика, как что было. А у меня их 7, ну, правда, старше 38, поэтому слава Господу. Но каждый, как бы, с подушки протягивает ножки и, так сказать, позволяет себе, что скорее по Высоцкому торможу все-таки несколько на жестких поворотах, потому что иначе нельзя. Тогда, когда я столкнулся с этим, как переговорить, феноменом, мне глубоко потрясло по ряду причин. Во-первых, при дедушке Иосифе Иосифовиче Кузьмине и, с другой стороны, при наличии кавказской части еще моей семьи, помимо этого, так сказать, страны отца, унижен, не как-то быть нацистом, уж совсем, как для себя, выражаясь, не в лесу. Это просто, как-то меня, я просто обалдел и остепенел, когда об этом услышал, вот, да. Тем более, что у меня цикл лекций, которые я читаю уже в течение 3 лет, посвящен как раз нацизму, Ватикану, нацизму в Западной Европе, нацизму в Бильдербергу, нацизму в Евросоюзу, то есть вот я очень хорошо понял, откуда дует КГС ветер, и, наверное, зайду с конца, хотел начать, может быть, как говорится, с самого начала, но пойдем в другую сторону, по принципу индукции, то есть от частного к общему, а не от общего к частному. Не дедукция, а индукция в моей голове.
У Конан Дойля была системная ошибка, потому что метод был не дедукция, а именно индукция у Шерлока Холмса.
Ну вот, иду к выводу. Да, было нечто предпринято. В результате того, что было предпринято, неважно кем, только мной, а может быть не только мной, нам удалось сделать то, о чем сейчас Александр Юрьевич, в принципе, вам уже все рассказал. То есть удалось вскрыть кое-что. Вот. Когда вы понимаете сами, что разведчики выше не бывают, девиз моего канала, если почитал, вызываю огонь на себя. Да. Поэтому, собственно,
как он это и сделал.
Так, да. Ровным счетом, это и было. Вот. Ну, наверное, отдаваться ловля лошадца, исходить в том числе. Вот. С подъемом на самые большие высоты того, что удалось вскрыть. А то есть более умные люди, которые делают анализ, но я, в данном случае, могу сказать, как только одно, служу Отечеству, все это было сделано, естественно, мною не случайно, я не сумасшедший. Вот. Но было сделано решение об этом, я принял достаточно спонтанно, по той простой причине, что в термине «украинцы» содержится 2 подуровня. Очень кратко. Первый подуровень – это определение, которое дал Юрий Владимирович Кот, и которым Александр Юрьевич еще вчера в другом клубе, парень клубе присоединился, и не только он, но я, прежде всего, именитых людей говорю сейчас, да? Именитых, которые, в принципе, занимаются проблемой всю жизнь.
Это я, Юрьевич.
Но Александр Юрьевич занимается всю жизнь, я его цитирую вообще. Кот Юра занимается этим всю жизнь, все того, что через минуту просто переехала жена. Я занимаюсь технологиями, власти управления, прежде всего, стреляющими технологиями, вплоть до железа. Моя работа. Знаете, как в известном анекдоте, когда новому русскому предложили отдохнуть, он говорит, дайте мне хоть что-то интересное на отдыхе в Турции. Она говорит, ну, хочешь на джипе покататься? Говорит, это как? Он говорит, ну, тебе дадим джип, ты поешь курок, ты зачем? А там, говорит, гайки всякие бегают. Ну, для чего? А ты, говорит, будешь стрелять. Он говорит, ну козлу стрелять, на джипу кататься, это моя работа. Моя работа этим занимался. Я занимаюсь технологиями, неважно какие, от железа до технологии управления массовым сознанием, потому что все оружие. И поэтому я не занимаюсь украинством, украинской темой, этим занимаются более серьезные люди, которые конкретно, я люблю профессионалов, этим занимаются. Вот неожиданно я через них вышел на важную тему. В этой теме украинство, в том виде, в котором мы его воспринимаем, тождественно нацизму. Сам прямой смысл слова доказывает
вообще. Украинство.
Да? Украинство, именно украинцы, в том виде, в котором существует как историческое явление, это приблизительно две недели начала 20 века, если так грубо очень брать, общего, специалисты уточняют. Это нынешнее состояние так называемого украинского государства. Это еще попытка, как в свое время была попытка создать эсперанто, попытка вылепить УССР в составе Советского Союза, где была только советская национальность, признавалась, вылепить нечто. Никита Сергеевич это свернул на образование какой-то украинской нации, как он ее понимал. Будучи побочным сыном русского помещика. Фамилия Хрущева – фальшивая. Это партийная кличка. Взятая у рабочего, погибшего на шахте, в начале его партийной карьеры. Была кличка Ленин, ну не кличка, но псевдоним, давайте говорить вежливо все-таки. Были, так сказать, и другие. Сандра, были. У всех у нее были партийные псевдонимы. Хрущев несколько забывал упомянуть свою настоящую фамилию. Она из Галиции, она носки, они выписаны, я просто не могу все удержать в памяти постоянно. Была комиссия партийного расследования, ее сказал Молотов, это известно. У Хрущева совершенно очень много темных дел против Советского Союза, честно. Включая Даманский полуостров, рассылку Россию с Китаем, устроил Карибский кризис, помог этому. Вот, передал Крым, как мы все знаем, ну и так далее. Много чего сделал. Пытался сделать реформу русского языка.
И вернул бандеровцев домой.
И вернул бандеровцев домой с полной реабилитацией, без восстановления во всех правах. Они нарожали всех тех, с кем мы сейчас воюем. Поэтому, когда мы говорим «украинцы», для меня это, после того, как я знакомился с работами кота, наслушался Александра Юрьевича и других, вот, это именно это. И второе понимание понятия украинцев, которое есть на фронте. Всего того, что выступал после того, как я вернулся с фронта, тогда, и в состоянии хронического недосыпа, честно говоря, я работаю, ну, это давно. Вот, что, кого я этим удивил. Я использовал именно тот жаргон, тот сленг, который пользуется на фронте. По контексту это видно. Я говорил о ВСУ, которые сражаются за то, чтобы их женщины отправляли, простите, на распыл красные фонари, а детей разбирали на лагере. Но, как мне объяснил один контрразведчик, который вчера присутствовал, ну, я это понимал, на самом деле, компания против меня была задумана заранее, была задумана системно, абсолютно по западным технологиям, с двойным, втройным вбросом, с расчетом, ну, скажем так, реакции одного популярного телерадио и прочего ведущего, который не мог себе отказать в удовольствии, попытаться взять реванш и похайповать на теме, после того, как я ушел из его эфира. Никто не догонял, что вот это самое, ушел, доказывая как раз, что какого украинского народа исторически не существует.
Тема была та же самая.
Вот
да
все.
Бог с ним с этой данной.
Ну, это же просто, к сожалению, человека. Здравствуйте, вас, приветствую вас, как говорил Булгаков, господин Савравшин. Я знаю, что он этот эфир исключил из записи архива ВГТРК. Я знаю, почему это исключил. Тоже великолепный курс после определенного звонка. Именно в силу того, что его позиция тогда противоречила позиции президента, который сказал, что есть великий русский народ из трех частей, единый. Ему как раз доказывал, что никакого украинского народа отдельно исторически, подчеркиваю, не существует. Не исторически. Я готов умереть за право каждого называться хоть, простите, гуингом, хоть эльфом, хоть гоблином. Мне, извините, все равно, все фиолетово. Если хотите называться, как называется, называйтесь. Только других не трогайте. Хотите называться украинцем, да за милую душу. Но если вы под этим подписываетесь, берете в руки оружие, идете убивать моих братьев, то наш общий с Сашей товарищ по медийному оружию, Деке, мне прямо выразил свое мнение, снайпер, которому было 16 лет, он говорит, да ты ничего не сказал, брат. Сказал ровным счетом тот, что говорят абсолютно все. Это просто говорит, попытка тебя устранить. То есть только третий запад. До этого меня пытались совершить наезд. И человек, выдававший себя за министра внутреннего дела Крыма, попытался у меня увидеть, честно говоря, адреса и данные оборонных заводов, оружейных, в том числе по производству ракет, пытался оказать силовое давление. Когда я выявил то, что он самозванец, ну, мне это как-то быстро стало очевидно, и он послал далеко. В следующий раз меня травили нейротоксинами в Луганске, я об этом рассказывал. Вот, третий раз, это сейчас, это все за 12 месяцев. Это мне приблизительно серьезно. Вот, геолокация в телефоне отключена, ну что делать, так же было. И этого не хотел. Так вышло. Поэтому, наверное, дело не в этом. Дело несколько в другом, не во мне. Я это просто ломаю свою бумажку, это так получилось. Хотя, наверное, преднамеренно. Все-таки. Не буду умолять себя. Дело в том, что у нас не решены самые главные вопросы в Российской Федерации. Они на сегодня еще не решены. У нас, я не хочу говорить о себе, поэтому буду говорить о том, что мы болеем. У нас до сегодняшнего дня не решены вопросы, ну, те, которые меня касаются, не касаются, скажу, те, которые касаются нас всех. Цена образования, видите, как я вот неожиданно начал, ничего не решено с этим. Отмечу, что в Западной Европе цена образования фиксируется относительно себестоимости плюс маржа. Маржа не выше 200%. А во Франции, которую я знаю, ну, как вы понимаете, глубоко, сидит целое министерство, которое рассчитывает нарушения подобной политики, есть специальная полиция, вот, точнее, служба, не спецслужба, которая проверяет такие вещи, штрафует совершенно жестоко, по-драконовски, и поэтому цены образования абсолютно плавные. Русские люди живут как туземцы. Они по-прежнему по дикой руке рынка, который придумал человек, которому Господь уже призвал к ответу на тот свет давно, Гайдар. Никакой дикой руки рынка не существует. Нас все дружно когда-то обманули. Это очевидно. Есть плановое хозяйство, есть цены образования, иначе нельзя ничего. Госплан наконец-то с грехом пополам возродили весной этого года. Тихо-тихо, скромно-скромно, никому ничего не сказал. Всех поздравляю, госплан во Франции, пятилетка существовала всегда. Но с той самой путь, как они объявили, что не будет социализм. В Германии, поверьте, все то же самое. И с ценами то же самое. Это серьезнейшая проблема Российской Федерации. Дальше идет ставка рефинансирования. Я не собираюсь сейчас об этом говорить. Поверьте, экономика занималась много, экономика оборона. Это базовые вопросы. Они очень скучные, они очень грустные, они очень неинтересные. Это не таблоиды. Это не проверка, простите, заглядыванием во все места организма, так сказать, что там кто-то совершил или сказал, или что-то еще сделал. Но это базовый вопрос. Мы к ним еще даже не подошли. Следующий вопрос – вопрос ротации кадров на верхах. И контакт с народом. Потому что пока социальные лифты не включатся, не будет ничего. Ровно счет. На сегодня нам по-прежнему навязывают то, что делают англосаксы. Англосаксы придумали систему, Андрей Школьников ее очень хорошо вырезал. Я только что вот сидел в эфире православного телеканала «Спас» с батюшками. Там было трое батюшек и двое не батюшек. Я был единственным не бородатым и не батюшкой. Ну, был еще один не батюшек, но бородатый, и был трое батюшек.
Бородатый – это пароль.
Да, и ведущий тоже был бородатый, даже сидела девочка скромника.
Девчонка.
Не бородатый. Вот, с платьем, так сказать, вот с такими плечиками,
как начали 20-го столетия.
Не, Ваня Косынкин сидел вот так вот, вот так вот, как только выступал перерыв, сразу расслаблялся. Но это было как бы очень забавно, но совершенно все по теме. На самом деле, я чуть-чуть им изложил теорию, которую я не придумал, не плагиатом не занимаюсь, а Андрей Школьников очень хорошо развил. Сейчас у нас идет образование на Западе, так называемой англосаксонской-индийской модели. Она абсолютно не христианская. Она, даже более того скажу, она не юдо-христианская. Для тех, кто понимает, я говорю сейчас философских ценностей, потому что, ну, извините, многие люди совсем у нас не образованы, и он на фронте всем доказывал, что Христос был по мальчике еврея. Это вызвало глубокое потрясение. Нет, ну почему, как брат, ты охренел, что ли? Это как жить? Как жить? А Бог был, зуб даю, Бог был, как будто мама-то его кто была? Я говорю, Бог, ну мама кто? Мама Богородица. Я говорю, как Богородица? Я говорю, видение во храм, вам что-то говорит? Во храм. Я говорю, вы понимаете, что там образовывались самые знатные дочки еврейского народа? Ну как, это факт, потому что она из рода Вениамина, сына правой руки, сына гнева, ну все понятно. Вот. Но никому не нравится, нравится, не нравится, любимая моя красавица, совершенно ни при чем. А как? Ну, ребят, ну, правда, и дамы, и господа, факт. Поэтому логика простая. Модель – это не юдо-христианская, то есть она противоречит 10 заповедям, полученным Моисеем на, так сказать, горе. Она противоречит всему. Эта модель предполагает языческое создание касты избранных. Я могу поздравить, сейчас в перерыве вашей дискуссии, когда подошел беседовал с человеком, очень умный, здесь присутствующим или присутствующим, сейчас просто не вижу отсюда. И мы с ним дружно договорились, что да, по идее, что делает Запад? По школьнику и по нам всем дружно. Он отбирает, у него сейчас попытка отобрать самых умных с высоченным уровнем IQ. Он их отбирает. Здесь должны быть рабы. Вот все. тот, кто выше уровня сознания, например, выше уровня пола, срывается на головку.
Кстати, о нацизме.
Ну, типа, что? Знаете, по Владимир Семенович, на слово «блин на шее е» в конце простой стрельбе. Укоротить поэта, вывод есть. Но нож ему сейчас только висит на стрельбе, зарезанная за то, что стал вопросом. По этому поводу и этим людям объясняют, чувак, здесь из простонародности, а ты просто, ты чего? Ты сумасшедший, что ли? Ты за них? Кстати, мне прям говорят, ты что, ты глупый, что ли? Ну ты что? У тебя родной французский, у тебя английский с 5 лет, как из Пушкина, у тебя 3 западных образования, ты доктор Ватикана, у тебя все замечательно, сверхъестественно. Но живи там, где ты должен жить, там, где тебе, в принципе, ты Божий, как-то место определил. Вот, мы тебя откроем объятия. Поверьте, они абсолютно не кастовые с точки зрения мозгов. Они принимают все мозги. Теперь давайте посмотрим, а как мы собираемся побеждать? Дамы и господа, товарищи единомышленники. А как? Мы что, по-прежнему будем жить в феодальных стратах, вот эти замкнутых вокруг звездочек, почитаний, аурусов, дач, длины, чего-то там, всяких достоинств, княгини Марии Алексеевны, непобедимы тогда никогда. Я на всех лекциях рассказываю, что ДАРПА, такая есть организация, присоединена по инновационным технологиям, им наплевать, мирняковы, гражданские учебники или нет. Есть у вас или нет хоть что-то, там, не знаю, название, степень, происхождение, наплевать. Вы какую-то идею родили, вы сразу берут ее, начинают крутить со всех сторон, с чего вам все дают, по бюджету, по всему. И, пожалуйста, путь открыт для всех. А у нас, к ним подходят люди, говорят, у меня вот есть такое изобретение, такое, а я плачу по себе, плакать я не умею, потому что я не знаю, к какому месту приткнуть. Никто никого не слышит. А общество само себе производит дроны, само себе советует на фронт. Без участия власти. А общество само себе производит дронобойки. Хотите, скажу адрес лаборатории физики высоких энергий в Дубне. И само вставляет на фронт. А общество само себе, поверьте, говорю, ну, есть мне знакомый, здесь Саша Конторович, на фронте. Вот. Но честно вам скажу, производит все. Включая взрывчатку, элементы, аккумуляторы для этого дела. Оно само себе все производится. Вот так вот. А общество само вставляет генераторы, там, ясное дело, все, включая туалетную бумагу для фронта. И как? У нас получается, есть какая-то страта верхняя, надстройка, дальше прямо Ленина хочется включать. И есть вот и народ, который сам себе финансирует свою народную армию. Это опасная ситуация еще. Но она опасна. А еще два не опасны тогда, когда не просто так, Бог с ним, народ уже согласен, сказал, вы живите там себе, там. Нас не трогайте, мы тут сами повоюем. Сами там на фронт пойдем, сами все сделаем, сами запишемся там. Ну, нам только чуть-чуть дайте, тут чуть-чуть, чтобы жить.
Оружие хотя бы.
Ну, хотя бы оружие. А, не дали оружие. Ну, мы сами. Мы найдем. Ничего. Мы сами, вы не мешаете только. Нет, вы не думайте, я вам сейчас говорю, потому что я постоянно имею дело со спецназом. Союзом казаков в Кубани, с параллельными системами поставок. Я все еще знаю. Но ситуация становится хуже. Потому что, если мы сейчас не преобразуемся в военную империю, мы погибнем. Тихо, мирно и спокойно. Потому что, ну, не первый раз происходит ситуация, когда верхняя страта сдают, ну, я не говорю, что это сейчас мы делаем, кто-то делает наверху. Боже упаси меня так сказать, перекрещусь, не говорю таких вещей страшно. Но создана почва. И на этой почве взрастилась украинская партия. Эта украинская партия уже диктует здесь, каким образом нам жить. А это не украинская партия, может, у меня там была украинская. Это мостик под названием украинская партия. Технологии-то все откуда идут? Кто, откуда информация черпается? Кто готовил? Кто проходил стажировку в Госдепе? Одна известная личность, такая немного пришивая, с очень богатыми плечами. 2002 год, 2004 год, прохождение двухгодичной стажировки в Госдепе США. Это как? Но бог с ним, кто там был каким стрельцом. Но бог с ним с людьми, которые, простите, женщинам монтажную пену загоняли во все места. Я таких знаю, брат, теперь уже покойный. Уж как бы, если Господь призвал. Но возникает вопрос, а почему эти люди, почему у нас что, вообще нету никого? Нет, вот выступает товарищ генерал Брулев. Я прямо, вот, он говорит, ты будешь выступать первый или я? Я говорю, товарищ генерал, по старшинству звания, там, помочь чего угодно. Я был, остался лейтенант. Выступает вопрос, а почему человек, не служивший в армии, иностранный гражданин, не имеющий отношения к нам, не воевавший, нигде себя не отметивший, приехавший без года недели сюда, начинает диктовать? Ну, я не знаю, мне куда деваться. Я москвич 3-4 поколения, но с одной стороны 3, с другой стороны 4. здесь выросшие, извините, заражения в Российской Федерации 4 четверти со всех сторон. И в Российской Федерации, и в Советском Союзе, например, у нас в Астрахани, Тула, Нальчик, Белореченск. Мне некуда деваться физически. А что дальше? Ну, ясное дело, я занимаю не свое место. Мое место было там, в Западной Европе. Я там должен был остаться и, наверное, неким образом против этого общества все делать, своего общества родного. Тогда бы это точно было бы в шоколаде. Ну, вот, почитайте вторую часть книги, она сейчас издана в рукописи. Я, честно говоря, жил в замке графа Рикетти-Мирабо. Перед отъездом была, правда, агентурная, так сказать, квартира. Но когда меня раскрыли, сказали, ты живи, милый, все хорошо, все нормально. Вот у тебя невеста тебе, дочка члена военсовета Франции. Все в порядке. На самом деле, это генерал французского. В романе выйдет как генерал Соли.
Вот. То есть вы давали все, включая...
Да все было уже, даже не давали. Фамилия благородная, Александр Дорамонт, через запасную. Все есть. Образование три высших. Военная академия Франции, доктор наук Ватикана, Сорбонна до этого сделала. Ну да, у тебя мама русского происхождения. Значит, папа еще и раскрыли. Я считаю, что Жермен Дорамонт, что смешно, потому что папа, извините, в Куниже по своей родовой фамилии, просто, как я говорил уже, отец майор НКВД по особым поручениям, репрессирован 58-я, погиб под Ленинградом в черных бушлотах. Специально скончался места заключения, справка о реабилитации получена 54-й приказ, получен в 690. Я ничего, ничего не скрываю. Со мной очень плохо вот этим всем господам, так сказать, таким и не очень, там, с покатыми плечами, а я ничего не скрываю. Мне все очень просто. И денег не нажил. Да, у деда была коллекция картин передвижников. Да, он ее честно купил. Да, ее родственники все забрали, квартиру забрали, все забрали, пока я за рубежом, простите, родины, так сказать, в свою родину не служил. Вернулся, не было даже московской прописки. Меня умудрились выписать прямо из моей квартиры, которая не принадлежала. В эту квартиру продали. И все имущество забрали. Начинал с полного нуля. Поэтому, ну, 97 году. Поэтому нет, ну это не история про золушку мужского рода. Ну, конфликт, ну, пожалуйста, можно проверить. Один придурок из изображения написал, а мы теперь все проверим. Да я написал даже название фирмы, где я работал, все, пожалуйста, проверяйте. Все белое, все чистое, можете в сети набрать, там, за тот или иной год посмотреть. Вот. В общем, без апологии самого себя дорогого, как говорила моя бабушка, самый длинный роман, это роман «Зеркало», никогда не надоедает. Да, но она была красивой женщиной, поэтому он сам себя дергивал. Как говорили, самая красивая женщина в Дипкорпусе была жена посла моего дедушки в Швейцарии. Послание. Но разговор очень прост. Если мы сейчас не преобразуем наше общество, у нас очень мало шансов выжить. Я имею в виду преобразование власти вертикально, я имею в виду создание реально действующих механизмов подъема голодных полковников и подполковников и капитанов на верха. По очень простой причине. Так было, тогда мы выжили. Это было в эпоху Сталина. Это не модель, не предмет для подражания. В эпоху Сталина уничтожили, к сожалению, не он уничтожал, сейчас он мог, я дам ссылку. Сейчас прямо дам ссылку, но сначала закончу мысль, что я имею в виду. Но было уничтожено, кстати, к сожалению, погиб цвет нашей нации, что они умирали на фронтах. И гражданки, и дальше, естественно, все остальное. И умирали преждевременно уже потому, что не доживали до старости, после того, что они прошли святое поколение. Почему я сказал, что это не Сталин стрелял? Пожалуйста, даем ссылку. Мое общение с Константином Мельником, Константин Мельник был главой Rand Corporation, Rand Corporation – основной мыслительный центр ЦРУ в Европе. Константином Мельником я общался в последний раз, когда уже работал на ВОЗ России, для тех, кто там что-то, исходя с водой и другими ликверами, жидкостями организма, что-то с того, сам сознался, с кем общался. Общался уже работал на ВОЗ России, но знал его до этого, по долгой службе. Константин Мельник, 90 лет уже, не будучи, естественно, будучи особняком глубоким, написал книгу, и он мне поделился, книга есть, как офицеры ЦРУ оценивали количество жертв от всех репрессий у нас, произошедших в Советском Союзе. Я могу сказать, они оценили цифру 700 тысяч человек, всех поголовно погибших, расстрелянных, репрессированных, членов семей, вот всех на круг. Просто сосланы в ссылку. И имейте в виду, что подавляющее большинство этих людей еще имели какое-то отношение к партиям, эсеры, те же самые большевики первого набора, ну, какие-то политические движения и члены их семьи. Это для внутреннего пользования американской разведки, не для нас. Для нас у нас есть, простите, Христофор Андреевич Солженицын, который писал «Хрен знает что», при условии, что он не имел никакого отношения к никаким данным, откуда он их брал, вот пусть хоть один источник бы назвал. сидел в Москве на коммуналке и выписывал данные, которые были строго засекречены, откуда он знал данные и подали лаву или почему-либо еще. Откуда у него доступ был? Никакого. Поэтому, ну, давайте, как бы, так сказать, оперировать источниками. Я вам даю источник, которым пользуются американцы сами для себя. Книги, кстати, на Ленинка доступны. У меня на полке стоит. Вот. Кстати, в интервью отразил, за интервью получил первое место по публицистике от господина Миронова за 2020 год. Я получил за именно это интервью, которое снял, кстати, на Ленинка. Пожалуйста, у меня все ходы записаны. Все очень просто. Без всякого перехода на личность с кем бы то ни было. Поэтому разговор гораздо глубже, чем может показаться. Нам необходимо обновление верхов, нам необходима связь народа с этими верхами, нам необходима ротация управляющих кадров, потому что можно придумать любое оружие, Советский Союз погиб, имея мощнейшее оружие лучшее в мире. Потому что вам, здесь подавляющее большинство женщин, как я вижу, должно быть понятно, что самое главное оружие – это человек, и программирование мозгов человека, начиная с младенчества, это самое главное, что есть. Все остальное это вот все, знаете, убить можно чем угодно, включая голову руку. Поверьте. Поэтому это все производно. А людьми мы пока занимаемся так себе. В когнитивных войнах мы пока еще только делаем первые руки и шашки. И вот то, что сейчас произошло, к сожалению, со мной в том числе, доказывает, вот это, знаете, по принципу, как я вчера говорил, это было взвешено, это было измерено, это было признано негодно. Это из Ветхого Завета.
Мене текло фалис.
Да, так точно. Это, соответственно, Тора. Почему? Потому что нам сейчас поставили диагноз, у нас общество незрелое. Ни в одном западном обществе сдача своих собственных идеологов была бы невозможна. Они бы это задушили на корню, в основном со стороны иностранного гражданина. Сходу задушили. Но у них было вообще невозможно, что иностранный гражданин вещал бы вот так, как он вещает.
Ну, да.
Просто это невозможно ни в чем-либо. Но вот я просто сейчас говорю простую вещь, знаете, как Ньютон, просто яблоко падает вниз, но я не виноват, но силы притяжения или Коперник, все-таки она вертится, ну что я могу сказать? Ну, у них это так, а мне это обидно. Мне вдвойне обидно, потому что я здесь. И я здесь, на минуточку, назло всем вот этим охламоном, 27 лет подряд, я даже отдыхать за рубежом не могу. Я свой выбор сделал. И детей здесь родил. И племянницу притащил сюда, еще православие, честно говоря, обратил из католицизма. Она была кровь, как была француженка, была русская. Поэтому, понимаете, все очень просто. Теперь, насколько наши шансы велики построить правильно. И наш шанс очень велики. Знаете, сейчас сидел с одним мальчиком, ну, то есть там было много мальчиков.
Ой, ну прям уже что?
Ну, добрый будет, потому что я это... Отец Максима сейчас на эфире спас, он очень добрый человек. Он так мучился, рассуждая там про все эти страшные дьявольские, так сказать, вещи, про цифровидение, про создание, так сказать, вот этого человека биометрического, про все остальное. Он так радостно улыбнулся, детской улыбкой сказал, ну есть хорошая новость, мы скоро все умрем, пойдем ко Господу, и все будет хорошо. Нет, надо конечно, детей жалко. Я только понимаю, у меня есть более светлая новость здесь. Хотя... Иногда 25 я очень сильно завидовал людям, которые уже там, честно скажу, 27. Ну, вот, смотрите, новость простая. Россия всегда развивается, когда поставлена на грань выживания. Вот такие мы. Мы не знаем почему. Ну да, раз. Два. Россия живет только, рядом со мной сидит апологет, теоретик и все что угодно, сразу в одном флаконе, флакон Казаков называется, Александр Ильич. Почему? Россия только империя. Ничего другого для нее не написано. А я добавлю себя военные империи. Потому что костяк наш – это армия. Родина наша – это армия. Лучшие люди, которые есть – это люди в погонах. К вашему сведению, Лермонтов был офицером спецназа, кто не знал. Именно спецназа, который ходил глубокими рейдами в тыл противника на Кавказе. Как так все. Гумилев был, простите, войсковой армейской разведкой. Так называемые черные гусары. Кстати, лично своей шашкой снес голову австрийскому офицеру. Вот так вот. Это были люди крови, люди железа, отнюдь не всякие там ипохондрики, которые там перед камерой дрожат и боятся за человеком с глаз на глаз поговорить, обещают вот такую зрачок камеры. Поэтому, понимаете, там. Вот так было. Если мы не такие, мы сразу умираем. Вот если мы не такие. И наши враги это знают. И Владимир Владимирович и великолепно понимают. И я не считаю только одно. Вчера сказал, сегодня повторяю, не ради кого-то. Я его считаю гениальным человеком. И простите, для меня он более гениальный, сейчас я оправдаю, что так говорю, чем Иосиф Виссарионович по простой причине. В эпоху Иосифа Виссарионовича я жить бы не хотел. Мне жил мой дед, он был совершенно ярым сталинистом, ярым просто. Вот. И когда меня видел, хватался за именной Браунинг, точнее, он был не Браунинг, он была другая модель, ты кричал, ты перевертываешь со своим Западом, со своей этой самой, потому что даже французский язык мою культуру не принимал. Я в те годы кричал, дед Хельсинки, права человека, третья корзина. Он говорит, я таких к стенке ставил. Вот. Хотя же меня сдали в Афганистан. Очень сильно хотел, звонил в ректорат и требовал. Вот. Я Игорь вернулся к нему на могилу, когда уже вернулся, уже все потерял, сказал, дед, как ты был прав, я сам себя застрелил, если мог быть того, каким я был. Поэтому, понимаете, нет, я не хотел бы жить в эпоху Иосифа Виссарионовича. Эпоха была жуткая, кошмарная, страшная, обделенная, там в каждой семье были кошмарные трагедии. Нас там не стояло, рассуждать об этих людях бессмысленно. Какими методами они пользовались? Пусть Солженицын там ему ни дна, ни покрышки. Я не буду говорить о людях, которые полсемьи погибло от голодомора, половина, простите, от сыпняка, сами не встретили молодость на фронте, вот, еще враги сожгли родную хату. Читаю Василия. Просто я, знаете, у меня чувство скромности, я не могу рассуждать об этих людях. У меня слезы на глазах, не могу. Я бы сказал, с кладбища я совершенно не могу ходить. У меня там двоюродные сестры матери похоронены, две в младенческом возрасте погибшие. По этому поводу от голода. Младенцы погибли от голода. Тогда это было нередко. Поэтому мы говорим о другом. Мне, Владимир Владимирович, вот на моем уровне микроскопического, дает возможность нормально жить. Он не стремится меня забрить военный коммунизм, одеть галифе, простите, срочно побрить полубокс и сказать «все». А самое интересное, что если требовалось бы, я понимал бы, что это надо делать. Но он создал сейчас такую модель общества, которая дает возможность нам жить. И вот вы, женщины, к этому должны быть особо чувствительны, что и все. Отличное средство гигиены, извините, человек начинается от вешалки, от самого простого. И до. Когда вместо, простите, средств гигиены что-то другое, у меня мама врачом отработала в поликлинике, еще участковым, великолепно знаю, насколько трудно вот, людям, когда нету ничего. Когда мыло или туалетную бумагу приходится доставать. Мы все об этом помним. Это важно, да, я понимаю, примитивно говорю, но это общество, если памперсов нет, вообще ничего нет. Он нам дает жизнь. Я сейчас знаю, какой-то там писатель скажет, что Автономов рассуждает от памперсов. Плевать, пусть пишет. Скажет, всего рассуждает, скажет. Поэтому я очень благодарен ему, что пока заканчиваю, еще не стали, если вызов мало, я очень ему благодарен, потому что мы так живем. И за то, что я говорю, я тоже благодарен. Потому что вам скажу одно, вот когда старшее поколение об этом знает, у меня мама, она училась в той же самой школе, что и я, 31-я школа, теперь гимназия Капсулов, прямо за мной с советом, вот, Вознесенский переулок. Так вот, играли девчонки, тогда еще была раздельная школа, система образования, тряпку перекидывали на перемене, на лавру. И случайно тряпка повисла по третьей стороне, который сверху висел. И класс замер просто в гробовой тишине. И вот так все устали в столешницу, сели и боялись пошевелиться. То есть боялись выяснить, кто. И пришла учительница, все поняла, молча взяла указку, молча сняла тряпку, аккуратно указку это положила и сделала вид, что ничего не было. И не хочу жить в таком мире. Поэтому я благодарен. Вот и все. И всех призываю подумать об этом. Большое спасибо, что слушали, закончили.
Спасибо, значит, у меня такой. Сейчас будет продолжение.
Да, будет. Еще 10 часов.
Значит, у кого-то же вопросы остались?
Ты все устроишься.
Конечно, главный вопрос.
Нет, конечно, это сразу после того, как Сергеевич сказал, что все устали. Значит, тогда смотрите, давайте мы сделаем так, мы тоже как бы так уже не первый раз сделали. Мы сейчас делаем перерыв. Значит, Александр Георгиевич. И сейчас я по вам посмотрю, попрошу есть еще.
Что у тебя еще есть?
Что есть еще? Значит, и мы посмотрим, что у вас останется, пусть вы тогда либо ответите на вопросы, либо разойдемся. Все. Перейдет тогда.
Мы не разойдемся.
От души 15 минут.
Широкая душа.
Да, это такое.
Добрый вечер. Спасибо, что пришли к нам. Второй раз уже очень приятно.
Третий,
да. Я прогуливаю, извините. Вопрос у меня следующий и гостю, и к Александру Юрьевичу. Вопрос миграционной службы. Как ваше ощущение? президент, выступая в Питере, сказал, что здесь у нас полный провал, МВД не справляется. Как вы думаете,
президента есть... Президента надо цитировать точно. Слов «полный провал» нет.
Ну, это я от себя уже, да, полный провал.
Тогда не ссылайтесь на президента.
Хотя это тоже, да, мягко сказано еще. Как вы считаете, будет ли в России создано что-то такое серьезное, потому что это угрожает уже национальной безопасности. Сейчас вот недавно, по-моему, Татарстан сказал позавчера власти Татарстана, что они хотят завозить из Афганистана талибов гастарбайтерами. И вот такой еще один вопрос, может, философский. Как может такое в России вот случилось, довели до такого, что вот 100-тысячный русский город, ну, я имею в виду в губернии, там, как Костромской, там, или 50-тысячный, как так вышло, что дворников нету, некому улицы мести, а вот 100-тысячное население, как бы, вот как так получается? Вот, как вы считаете, это, наверное, одна из животрепещущих таких тем в стране. Спасибо. Жду ответа.
Евгений, заберите, пожалуйста, микрофон у Данилы.
Слушайте.
И больше не давайте. Чтобы не было дополнительных вопросов. Так, Александр Ильич,
отвечайте. Есть следующий. Так, миграционные проблемы. Ну, вы знаете, говорят, что у шизофреника под все решения задачи подводится один знаменатель. Я не хочу так поступать, не всегда теория заговора работает, хотя... Как я одной очень нахрапистой даме сказал, что теорию заговора как таковую изобрели американцы, когда устроили операцию «Пересмешник» 50-60-е годы. То есть вас приучили говорить теорию заговора и сразу этикетируют, на самом деле американские спецслужбы. Потому что у дьявола есть тактика такая, лучший способ, так сказать, справиться с теми, кто борется с ним, это доказать, что дьявола не существует.
Да.
Человек начинает что-то рассказывать, это теория заговора. Все. Операция «Пересмешник» в СРУ 60-е годы. Доказать, что все только что-то настраивает, называется теория заговора. Вот. А, поэтому не всякие теории заговора. А, давайте посмотрим на жизнь, как она есть. Я сейчас тут так люблю такую как бы шоковую терапию. Давайте ей займемся. А мы все дружно, при полном консенсусе населения, ну, если я не беру людей несчастных, занимались тем, что колониально ложились под Европу и под Америку. Ага. Нас всех это очень сильно устраивало. Нас купили чечевичную похлебку, как я люблю повторять, на сумочке Луи Вуитон, Кристиан Диор и все остальное. Хоть не смотрите на краешек, это кривое зеркало. Это наше кривое зеркало, им не повезло, они обрушились, это окончательно. Мы удержались на краю пропасти, стали ползать в сторону, потихонечку реконструировать самих себе. Украина уже последствия того, что было в России, понятно когда, 30 лет назад, когда стреляли на улице Москвы, когда горячие карманусы и парни перестреляли в закон природы на деньги отчислили на фронт Чечни, сейчас крайне популярная тема, когда делали ряд других вещей. А голодные собаки были в центре Москвы. Краснодар приехал, все время тебе удавался, что и как. Вот. То есть сейчас мы занимаемся окраинами, Украина, она реально окраина. А мы для начала реконструировали свой центр. Но та система, по которой мы пошли 30 лет назад, пока еще продолжает жить. С теми кадрами, которые Александр Юрьевич сказал, с теми решениями. Решение той системы растворить целиком русских людей. Этим, кстати, упорно занимаются уже очень давно. Большевики, к сожалению, начали этот процесс очень тоже давно. Когда создавали Казахстан, когда создали Беларусь, когда увеличили Украину, все то же самое. Понимаете? Тема такая, тема длиной в век. И она продолжает пока еще идти по инерции. Я очень надеюсь, что понравится. А я сейчас скажу вещь, причем совсем популярная, не в разрез с Александром Юрьевичем, а, к сожалению, усиление Александра Юрьевича, как я это вижу. Но в силу того, что действительно ни одна система без боя не сдается, кстати, царская система без боя не сдавалась, даже когда взяли старые кадры царской системы в Советский Союз, то они пытались тоже сопротивляться, и поверьте, заговор Тухачевского не только, это не придумки. Это реально было так. Если сомневаетесь, объясните, зачем Тухачевскому будет встречаться с белогвардейцами из своего набора в Париже, когда он там приехал в качестве же советского министра военного, так сказать, и так далее. Понимал, что он делает. За что был дальнейшим расстрелом. Так вот, та система, которая перед нами сейчас, да, конечно, Владимир Владимирович будет пытаться в ручном режиме с этим управляться. На мой взгляд, ручной режим против системы проигрывает даже на таком гигантском уровне, потому что он один, даже если сепаратный в качестве приводного ревня, а система – это много людей. На мой взгляд, будет ухудшение ситуации. Это будет, если хотите, выход. По-изуистски, чем хуже, тем лучше, объясню. Мы не достигли с вами дна, она еще только идет. Дело в том, что, ну, я вам скажу обратное, но НАТО еще даже не вступало в войну. Они вступят обязательно. Нет возможности остановить то, что мы можем сейчас залечить болезнь. Она не остановится. Нам создают несколько театров военных действий. Сейчас вопрос не об этом, поэтому я, наверное, не очень разменился. Говорю об этом много, говорю нередко. Кому надо, тот интересуется. В общем, я считаю, что тогда, когда мы дойдем до ручки, то есть до создания военной империи, потому что просто наши сдохнут, у нас начнется обновление всего и вся, включая предательскую, подлую, отвратительную политику, непринятие сюда российских граждан, которые россияне по крови, русские по праву языка, культуры, всей своей цивилизации. Мне наплевать, что где он живет, в Узбекистане или он там живет, потому что, извините, в Казахстане, где его родители целину поднимают. Может, и русским, что ли, перестал быть? Прекрасно знаю, как работают наши толстомясые инстанции по этому вопросу. Никак они не работают. Сколько, какие мытарства приходится пройти людям, чтобы доказать, знаете, по гафту, доказать, что я не верблюд. Что я русский, когда я русский. Вот так. Вот так вот люди доказывают. А если он там еще, простите, русские евреи, русские кто-либо еще, так это вообще уму непостижимо, сколько человеку надо сделать, чтобы доказать. Мы должны всех принимать, кто имеет отношение к русской цивилизации, русской культуре, и не принимать, естественно, да простят они мне, узбеков, таджиков, не потому что мы плохие люди, а просто потому что здесь народ хватает. Зачем нам лишнее население? Я к узбекам совершенно нормально отношусь. Я работал с администрацией президента Мирзиёева. Узбеки – замечательная нация, это не политкорректный спич. Таджики просто, как любят там говорить всякие нехорошие люди, индоарии. Ну, персы, но не индоарии, там, мне наплевать, как они называются. Но вопрос в том, что да, они с нами там единые крови, все что будет. Узбеки очень хорошие люди, все в руках сойдет и колосится. Ташкент – супергород. Да я не могу понять, почему они должны здесь жить. У них очень много людей. Но много у них людей, да. Поймите. У них сейчас процветает ислам. Потому что ислам Каримов, этот неожиданно назывался ислам Каримов, он очень сильно боялся вот этого дикого ислама. Ну, дикого не потому, что он такой, знаете, интегристский ислам. Вот приказано без презерватива иметь отношения, будет рожать моя жена как крольчиха, пока, извините, менопауза не наступит. Ну, родила, хорошо, а куда девать-то 10 человек? В Россию. Ну, в Россию, ну, жить-то надо. Одна ходка в Россию, потому что я знаю тему, это свадьба. Две ходки в Россию, извините, дом могу построить. Мяса физически нет. Вы придете в дом, вам, ради вас барана зарежьте, если баран есть, потому что вы гость уважаемый. А сама эта семья будет есть лепешки из тандыра, потому что просто ну, нет мяса, но бедные люди. Бедные, потому что все разменивают на деторождение. На деторождение, потому что их смутили интегристским исламом. И, собственно, правители класса ислам Каримов это очень хорошо понимали. А Мирзиёев с этим флиртует бесконечно. И зря делает. И Каримову хватило, простите, жесткости, чтобы стрелять по своим, когда устроили антижаб. Он чистый узбек, стрелял, сказал, стреляйте на поражение в исламистов, тоже в узбеков, когда устроили антижал против русских. Я знаю, о чем я говорю. Ферганская долина. Почему я так сейчас об этом заговорил? Нам просто не нужно население. Они плохие, они хорошие. Африканцы тоже хорошие люди. Узбеки выше их на голову, на три головы, потому что я узбека, простите, с точки зрения советского гражданина, от нас не отличает. И казах не отличает. Вопрос не в этом. Зачем он мне здесь нужен? У них есть свое суверенное государство. Пусть там сидят. А я хочу здесь видеть у людей 200 национальностей, извините. Включая, сейчас я буду говорить все народы, но я не написал, а я мокша. Я говорю, ну замечательно, слава Господу. Ну мокша, ты из Мордовии, я знаю, такие мокши. Здорово. Ты титульный национальность. Нет, ну он титульный национальность. Ну извините, а я по отцу кабардинец. Из этого не будет кабарды. Давайте от нее тоже откажемся, останемся в Москве. А что-то еще откажемся. Давайте от Чукотки, от Аляски. А что от Аляски, к сожалению, без нас отказались? Чукотки, откажемся еще. Вот от Гавайев царь, честно говоря, не очень умный человек отказался. Когда там у нас уже форт военный был. Нам хватает. А самое интересное, знаете, что мы впереди планеты всей? А сейчас самая главная фишка такая – сокращение населения. Она со мной так небольшая. Вот все вот эти замечательные люди, Шваб, Полере, в кавычках замечательные, естественно, не поймите превратно. Они сейчас думают, как сократить чешую в затылке свое население. Нам не надо сокращать, нас мало.
Да, они еще и наши планируют сократить.
Так это, ну, наш, естественно, нас надо всех вывезти сюда, сбросить всех лишних людей из Европы, там 500 миллионов сидит, вот всех лишних сюда, на южно-русские равнины. Вы поверьте, я реально говорю, у меня душа плачет, когда, видишь, когда, как убивают, мы сами умерщвляем сейчас украинцев по необходимости. Потому что я почему так говорю? Мы уничтожаем самих себя. Нас и так мало, мы еще больше убиваем друг друга. Они радуются. А я про другого, почему из нее, простите, ни разу не может не получиться никакого нацист, потому что я постоянно каждый лекции говорю, мне очень жалко, я дико жалею. Потому что да, они не похожи на меня по идеологии, да, они меня отравили в том числе. Ну и что, переубедить его можно, переиспытать тоже, даже в Воркуту отправить, в Воркуте скажет, не надо там, у нас все хорошо. Ну куда-нибудь, развалины разгребать Мариуполе, строить, от него дети родятся, такие же просители, точно как и мои дети. Ну а так, из него чего, на кладбище пойду проповедую свои идеи, а не на кладбище. Миллион мужиков на кладбище. Поэтому на своего населения выше головы. Нам чужую не нужно. Но вопрос пока так, ну кем не ставится в данный момент. Почему не ставится? Потому что решение президента очень здорово саботирует. Возвращаемся в сталинскую эпоху. Саботажники – это не изобретение. Это факт. Министерство образования учит по старым учебникам наших детей. Высшую школу вообще никто еще не реформировал. Вы не понимаете, каким идеям страшно учат людей в высшей школе гуманитарных вузов. Я знаю. Чему учат вышки и не только других, как это сказать, замечательных вузов. Особенно, чего мы хотим. Почему я постоянно ору, СМЕРШ, это не просто красивые буквы сочетания. Потому что необходимо, чтобы была вот эта проверка, как конкретно работает средний чиновный аппарат, каким образом, в том числе в области миграции, миграционной ФМС, решения принимаются, и чтобы была реформа закона. И это я не знаю, как вот надо свернуть гору, своротить, нужен аппарат. У большевиков он был, они его создали. У Владимира Владимировича, ну, на сегодня, вроде бы как он есть, но судя по тому, что Владимир Владимирович хочет обновление аппарата, судя по тому, что он заявляет, он, наверное, значит, недоволен. А я вместе с вами совсем недоволен тем аппаратом, который есть. А что-то примазавшееся более чем наполовину. Я не хочу всех одевать сапоги и в одни галифе. Живут там на рублю, на рублевке, пусть живут. Бог с ним, я не завистую
человеку.
Что?
Огородить можно.
Огородить можно, заборчик поставить.
Никто не мешал.
Ну хорошо, я скажу, что когда сотрудничал с Национальным антитеррористическим комитетом, лет 10 назад, я сказал, как хорошо, что все собрались на Рублевке, даже не надо, вот они там все уже сидели, прям иди от дачи к даче, снимаем показания, все.
Нет, они здесь хорошие люди тоже.
Нет, но один еще не очень добрый человек сказал, да там каждого берешь на выставку, даже без всего, ну вы не знаете, что такое выставка, слава Господу, там, знаете, когда шкаф ставишь на 10 часов, вот, вертикально, с лампочкой вверх сверху, потом говорит, а вот тебе лист бумаги, голубая душа, пиши, все пишет. Но я на самом деле против пытки, на самом деле пытка, естественно. Я просто про то, и не буду говорить там про всю Рублевку, бог с ним. Люди хотели, люди приобретали. Кто белый, тот белый. Есть простые способы. Просто скоро заговорю, скажу. Совершенно человеческий, меня же тоже учили неплохо. Вы знаете, как французы поступали, когда проводили денежную реформу, эпохи де Голля? Они просто не обменяли денег всем тем, кто не мог доказать их происхождение. Взяли, устроили реформу денежную. Можешь доказать, откуда у тебя деньги, они тебе меняют старые деньги на новые. Не можешь доказать, деньги не меняются, и никто не преследует, просто будешь голову как сокол. Денег не будет. Не можешь доказать?
Более... Или так Павлов в свое время.
Да, почему пытался?
Ну а что, ну делали же французы, никто ничего не менял. 50-е годы. Ну, французы много чего делали, они там. Люди достаточно жестокие, они гильотин, только в 70-е годы была отменена. Никто не орал, что это вообще еще жуткая казнь, честно говоря. Вот, мы делали же это с 70-х годов. Поэтому мы пока еще очень беззубые. Беззубые, потому что аппарат власти не без ротации живет. Ротация необходима строго. А аппарат власти живет пока без проверки капитальной, что и как. Вот. И без карательных мер, которые можно придумать без всяких расстрелов, очень разнообразно. Но самая простая мера – объяснить человеку, что не только он, но и его дети никогда не будут работать ни в одной транснациональной корпорации, нигде, ни в армии толком в одном, нигде не будут. Будут сапожниками, ну вот какой-то там маленький бизнесов, если еще... И кстати, учителями тоже не будет, потому что учитель – это очень правильная работа, она нужна, она новое поколение воспитывает. Это безумно уважаемая работа, и я считаю полным безобразием, сколько они получают. Не потому что сейчас я поскорее отметился, так вот галочку себе поставил, нет. Потому что меня, конечно, очень сильно задевает, что когда на фронт, то 210 тысяч рублей. А когда учить детей, то, простите, копейки. Ну, сейчас уже в средней школе не совсем копейки. Я это знаю, у меня у жены тетка преподаватель английского языка. Она преподаватель английского языка. Это тоже надо понимать. Именно что в Москве, я все хорошо понимаю.
А вот какой...
Именно. Мне все понятно. Поэтому я говорю, вот это неправильно. Просто необходимо... Для меня самое сейчас важное министерство – министерство образования. Там конь не валялся. А большевики с него начинали, когда действительно взяли власть в свои руки. Вы же понимаете?
Они его взяли и уронили, скажем.
Ну, вот.
И разбили.
А с точки зрения того, что, извините, касается миграции, Решение очень простое. Вот в силу того, что те, кто, чтобы не устраивать тоталитаризм, у меня год назад работала бригада на даче. Ну, дача это дом. Не дача, как дача. Вот семейный дом. В Москве построили коллективные усилия трех поколений. И бригада, естественно, как будет узбеко-таджикская. Они подошли и сказали, а если мы на фронт пойдем, паспорт дадут? Вот это очень просто все. Когда мне говорят, ну, мы, извините, по зонам набираем людей на фронт. И я могу вам сказать, потому что это для меня не абстракция. Я сам только что отвечал одной женщине, которая сказала, у меня муж серийный убийца, в прошлом, да, выполнял очень много заказов, а до этого офицер элитных спецчастей, там, очень высокой компетенции. Его возьмут, я позвонил командиру одного отряда, я даже назову никогда какого, даже теоретически назову, не хочу. Вот, я говорю, возьмешь, у него таких там есть. И это не штурма, это не штурм Z, это совсем элитная часть, о чем он говорит. Я его спросил, Володь, как ты с ним справляешься? Он говорит, в случае просто стреляем, все, коротко есть. Да, заметьте, у нас там не мальчики скоро работают. Вот это все, знаете, на телевидении, что ли. А как иначе? Вот, по этому поводу, я, знаете, в верхотуре я был, я знаю, как набирают кадры. Вот, нормально набирают, правильно делают, дают возможность. Поэтому я, в том числе, совершенно нормальных ребят узбеко-таджикского происхождения, ни разу не преступников, если они с оружием в руках идут на фронт, там служат год-два, вот, почему, что они плохие люди, что ли? Я перед ним сам шапку сниму, я не на фронте. Куда моя брата на фронте были как всегда, в силу того, что жизнь обчерёвна, спасибо некоторым. Но вопрос в том, что ну как, а эти вот, да, например, дадим им паспорт. Они доказали кровью, что могут. Вот. Потому что, поверьте, на фронте провести полгода без контузии, без ранений очень сильно тяжело. Вот. Я знаю ребят полно, которые 30 лет уже при множественных ранениях, при контузии, слава богу, что живы. Вот. Работаю с ним, постоянно общаюсь. Поэтому я не против ни узбеков, ни таджиков, я только за них, если они уже здесь. Новых не привозить. Тех, кто здесь, молодые мужики, прогнать через фронт. Тогда пусть подтверждают свой паспорт, даже если успели подохватать через свои братства. Все очень просто. Вот. Никого не преследуют. Не надо крови, не нужно крови нам условно, как говорится. Все просто. И это и есть на минуточку создание сильной нации. Именно той, которая, извините, первая нация в мире. Да, пожалуйста, конечно. Я уж много говорил, просто
что говорю. Короткое дополнение. Очень короче, честно. Я прошу прощения.
Еще если с ваших слов поднимут зарплату трактористам, строителям, дворникам, и узбеки уже сюда не смогут идти. Просто. Узбеки, таджики, ну, все там, иногородние. Потому что вот Московский институт агрохимии тракторист 40 тысяч. Только таджик работает там за эти деньги. Честный, добросовестный, там уже старше 60 лет, ну тем не менее. А никто из местных не пошел.
Спасибо. Спасибо. Значит, смотрите. Проблема миграции, она сродни природным процессам. Если мы думаем, что она управляема, тем более деньгами или репрессиями, то это не так. То есть бывает, иногда бывает так, иногда даже помогает. Но сегодня мы с вами все вместе являемся свидетелями великого переселения народов. Это природный процесс. Когда Караганов, молодец, конечно, Василий Александрович, спрашивал Путина про миграцию, мало кто знает, он же их перечислил. На это вообще внимания не обратили. А он говорил про экономическую миграцию, про климатическую, это и есть великое переселение народа, про ценностную, он подослал ценностную. И на самом деле вот среди этих трех слов находится решение. Только непростое. Простых решений сложных процессов нет. А вот много простых решений, они создают определенную систему. И далее, как, даже сегодня, вот, во время перекура, мы об этом говорили, оказывается, есть большой запрос на то, чтобы решить ту проблему, про провал президента, о которой президент сказал. Концептуально
Потому что не справляется, да, не провал, не справляется.
Делает тут и дело не в МВД. У нас было отдельное агентство, ФМС. Тещер Мадановский возглавлял, я с ним был тогда знаком. И никакие благие пожелания не срабатывали, они были. Но они не срабатывали, потому что этому противостоит экономический, финансовый запрос. То есть это тоже проблема есть, но и она решаема. Вот, на каждом фрагменте просто. Любой иностранец, любой, подчеркиваю, не таджик, не узбек, любой, если приезжает к нам в страну на заработки, подписывает, то есть я про предварительную работу не говорю, да, чтобы сюда приехать, он должен знать на определенном уровне русский язык, он должен иметь возможность общаться хотя бы с государством. Вот плюс он должен прочитать книжку по истории России, вот такую, как для первоклассников. Не надо больше, да. Ему нахрен не надо знать наизусть нашу Конституцию, вы ее знаете, а они их требуют. Ну, бред какой-то. Система власти нашей, да как? Надо нормально отрезок к этому подходить. Но русский язык на определенном заданном и проверяемом уровне, диктант, все очень просто. И русскую историю. В эту же русскую историю вложить нашу систему традиционной ценности, которую я вам сегодня говорил в первой части. Она тоже понятна. И ему тоже. Из любой точки земного шара она будет понятна. Когда там написано, вставочка цветная, что заходишь в русский храм, шапку снимаешь, а заходишь в мусульманский храм, надеваешь. Все.
Или в синагогу заходишь.
Ну и так далее. И процент тоже. Там, кстати, меньше всего правильно. А на то они и буддисты. Или даже Бога нет. Значит, какое простое решение в этом конкретном вопросе? Собрался ехать к нам на заработки? Отлично. Первое. Контракт с работодателем. Сразу. То есть ты видишь работу. Куда? Кому? Вот ты едешь в город Малоярославец, работаешь в системе ЖКХ, зашибись. Контракт с управлением ЖКХ города Малоярославец. Едешь на год, значит на год. И ты этот год должен отработать в системе ЖКХ города Малоярославец, но ответственность за это несет отдел ЖКХ города Малоярославец. Они скажут, а через лист он нам не нужен, свободен из защитных историй. И он пошел развозить продукты. Нет. Взаимообязывающий контракт, который проверяет. Еще ограничение по сроку. То есть, например, если там максимально это год или два,
порядок и учет,
потом надо вернуться и ехать снова.
Учет и контроль.
Когда ты выезжаешь и возвращаешься, тебя еще сканируют и проверяют. Как-то.
Отпечатки там.
Ну, казалось бы, это же просто. Но только дело в том, что вот этой простоте сопротивляются те, кто простота хуже рабства. Сопротивляются наши строительные компании. Потому что им нужны подъемные работники.
Рабы, да.
Нет, подъемные работники. Подъемщина, это в смысле подъемные.
Да.
Вот компания завезла себе группу товарищей на строительство одного конкретного дома. Построили дом, все свободны до следующего дома. И они идут во всем окружающем пространстве. То есть взаимная ответственность. Просто?
Просто.
Это только один, но таких простых решений много. В совокупности это сложное решение, но в совокупности это и есть концепция и дорожная карта.
А есть депутаты, которые это предлагают законодательные цели?
Есть, конечно.
Отстой,
сейчас, насчет этого, это я придумал. Я думаю, что предложат еще. К тому же комитет находится в периметре партии «Справедливая Россия за правду», возглавляет его теперь Ян Вантрапов. Вот, но тут дело даже не в этом. Дело в том, что такого рода законодательные инициативы обычно приходят от министерств. Вот помните, я вам говорил, что в одном законопроекте Российской империи и Советский Союз. Так это было разработано в МВД касаемо гражданства, утверждено правительством, и потом пришло в Госдуму. Потому что депутатам нашим, если дать возможность писать законопроекты с гарантией принятия, вы через год страну не узнаете.
Это да.
Они ж там понапишут. Слава Богу, что там не все писатели. А теперь по поводу трех вот этих определений Караганова, принципиально важных и очень конкретных и предметных. Потому что, как вы понимаете, наша Средняя Азия, ну она же наша, в России это не климатическая миграция, чистой воды экономическая. Климатическое – это переселение с юга на север, потому что на юге жить невозможно и есть нечего. Это вот эти волны, которые идут из Африки, из Среднего Востока, включая афганцев. Скажите афганцу, что он афганец, скажите, я не афганец. Я пушту. Я там...
Таджик.
Вот какой афганец? Это как нас дагестанцы. Я не дагестанец, я аварец. Вот, в том числе и из Афганистана, да. И это давление будет постоянно, оно на нас оказывается. Просто мы поставили там барьеры. И они работают.
Гражданство-то зачем давать?
Подождите. Гражданство. Я сейчас про миграцию говорю. Гражданство вообще отдельный вопрос. Самое простое и верное – это то, что я сам еду сказал. Ты за нашу страну воевал, вот тебе паспорт. Иностранный регион так работает во Франции. Ты воюешь за Францию, получаешь гражданство. А иначе ты получишь через 15 лет. Но когда мы ставили эти барьеры от миграции со Среднего и Ближнего Востока, мы по старой русской привычке окружили себя нахрен железобетонной стеной. На всякий случай. И на востоке, и на юге, и на западе. Слава Богу, что на севере не построили от белых медведей. Дай нашему чиновнику, это же бюджет, построить результат. Почему я про этот забор по периметру говорю? Там, между прочим, и Китай тоже. Вот. Но Китай пока не оказывает сильного давления миграционного. Оно есть, но не сильное. Там же и корейцы, между прочим, которые очень хотели бы пожить и поработать в Приморском крае. Мы закрылись еще и на западе этой стены. И вот то, что Александр сказал по поводу, например, русских, я это по своей семье знаю. То есть ты приезжаешь, твои родители родились в России, в РСФСР, чтобы быть точным. Сам тоже отмечал, что это имеется в виду. Не Советский Союз, а именно в РСФСР. Вот у тебя документы все. Ладно, вместе поржем, но ты еще на русский язык сдаешь, что ты его знаешь. То есть ты спрашиваешь, мне, вот следите за губами, мне надо сдавать экзамен по русскому языку вам. Вы в этом уверены? Вопросительный знак. У меня это написано. Ну давайте проверим, кто лучше знает, вы или я. Вот я Наталье не даю соврать. Могу посоревноваться, да?
Не дам соврать, может.
С любым экзаменатором.
А у вас аттестат советской школы.
Кстати, да.
И вам не надо ничего сдавать.
Так я же говорю, когда документы все приводят. Так вот, но если ты при этом являешься в силу жизненных обстоятельств гражданином Евросоюза из Латвии, то первое, ты не получишь гражданство. Второе, ты не получишь разрешение на работу ни через год, ни через 5, ни через 10. Да-да-да. Это моя семья и семья моих многих друзей, которые из Латвии как раз. Русские дети приехали, они граждане Евросоюза. Никакая работа, но разрешения нет. У них инструкция так написана. Если ты из Средней Азии приехал или из Афганистана, нет проблем. А из Евросоюза нет. Ты что, вы больные? Я...
Русский, да?
Да я не то, что русский, я русак, это по поводу мокши. Мокши – это одна часть мордовского народа. Мордовский народ состоит из двумя частей. Мокша и Эрзя. Вот все мои друзья почему-то Эрзи. Вот. И я на восьмушку. У нас центр культуры есть, между прочим, Эрзя в Москве, а мокши нет. Поэтому вы нас мокшами обзываете. Я мокша! Я Эрзя! Так вот, значит, с климатической разобрались. Здесь барьеры стоят, и их надо оставлять, потому что в противном случае вот все те миллионы, которые идут в Европу, они придут к нам. Нас, конечно, спасает то, что у нас север. Все-таки холодновато у нас. Вот. Но ничего, они адаптируются, я вас уверяю. А вот ценностная миграция – это то, где у нас конь не валялся, хотя Караганов про нее сказал. Потому что ценностная миграция – это миграция никакого расизма. Белая. Это миграция из Евросоюза. Я вам уже сказал про Евросоюз, да, как у нас оттуда русские переезжают. Сейчас у нас возвратная волна идет. Те, кто в 90-е немцы, евреи уехали туда. Вообще огромное количество народов хочет вернуться, там жить невозможно. Ага, сейчас.
А по деревьям для американцев?
А мы должны создать условия, хотя бы для того, чтобы было равновесие. Потому что чем больше у них будет толерантности и всего этого сатанизма, тем большее количество людей, это же ценностное. Они и так уже едут. Американские деревни у нас уже строили. Но их, там города нам надо строить для американцев. Нормальных, для этих вот реднеков, которые знают, что такое хорошо, и работать умеют, между прочим. Да нам города, нам нужно в брошенных наших степях, которые дико плодородные, нарезать им там тысячи гектаров. Давайте, обрабатывайте. Американцы, в смысле всех граждан Соединенных Штатов Америки, Канады, Европы, мы должны для них условия, рекламу там размещать. Хотите жить нормально, детей ваших калечить школьников, к нам приезжайте, работайте, землю дадим, пошите.
Прошу прощения, но для этого нужно мощное министерство какое-то, орган на то.
Ой, в последнюю очередь нужно это институциализировать, да. Сначала надо работать, а потом уже это как-то институциализировать. Не наоборот. Про рабочую группу Владимир Владимирович тоже скажет, сколько у нас рабочая группа. Это из министерства. Потом наплодим министерство, потом запутаемся. А каждому еще здание в центре Москвы, подземный гараж, кусок земли в ближнем Подмосковье для того, чтобы... Как каждое министерство, они же должны надо работать, поэтому сначала недвижимость, автотранспорт. Вот, поэтому на самом деле эта рабочая ситуация, она не катастрофическая. Вот, но есть одна проблема. Вот я с товарищем сегодня сказал, вот, все то, что мы вот это обсуждаем, это все нормально, это достаточно простые решения. Ну ладно, значит, ценностная миграция непростое решение, но оно есть. Но отовсюду можно подвести общий знаменатель и вычеркнуть одно слово – коррупция. Потому что в противном случае все испоганит, все перевернут, и все будет наоборот. Вот, посадки начались, как зацветут, сажаем следующую партию.
Вот,
вот в отношении вот коррупционеров, я думаю, что наша северная природа будет так же благодатна, как природа там, в Испании, в Италии, где они по 5 урожаев вот, снимают. Мы можем 20 урожаев снимать коррупционеров в год. Поэтому, если вот это исключить, то потом нормально и концепция, и дорожная карта, это все решаемо. То есть к этому надо относиться без... Вот когда вы меня завалите этими вопросами регулярно, я сопротивляюсь. Потому что вы все мне вопросы в таком катастрофическом регистре, что все пропало, русских больше нет.
Сказал Давид.
Все.
Спасибо за ответ. Давайте другой вопрос, они меня съедят тут.
Сейчас уже, сейчас по-русски.
Александр Германович, скажите, пожалуйста, есть ли у вас какая-то информация уже о том резонансе, который произошел после вашего выступления на Радио Франции? И вообще сейчас, как ситуация во Франции может развернуться в связи с тем, что партия Мари Ле Пен выиграла? Может ли как-то нам в дальнейшем это как-то немножко их отвлечь от того, что сейчас происходит? Там столько внимания.
Спасибо.
Ну, смотрите, информация, какая-то обратная связь после моего выступления, ну, положительная для меня есть, насколько она массово положительная. Но могу сказать, что такой человек, как в эфире с Хазиным, как Коэн Дудник, сидящий в эйфории.
Стив.
Да, тот самый. Стив. Да. Ну, Коэн, стал спрашивать, так сказать, а кто такой Артамон? То есть как-то это началось после того самого эфира на радио Куртуазии, в том числе, по моему сканалу. Ну, поэтому то, что люди слушают и то, что знают, да. Мне просто как-то, в отличие от оппонентов, не очень сильно люблю говорить самому себе, но как-то, как мне рассказывать, не рассказывая. Ну, скажем так, меня достаточно хорошо, мягко выражаясь, знают в управляющих кругах Франции. То есть это депутаты, депутатские корпусы, это генералитет, это разведка, это силы специального назначения Франции, если так перечислять, во многом журналисты. Вот, связь есть или очень живая. На сегодняшний день, кстати, я поддерживаю связи с генералами, с депутатами французскими, со многими, с крупным патронатом, действительно первого уровня, первого состава. Поэтому, естественно, они все приняли к сведению некую ту позицию, которую я сказал. С другой стороны, что им такого особо сильно сказал, я, в принципе, изложил кратко в телеграм-канале, что с самого себя пересказывается. Но смысл в том, что я им сказал, что будет возмездие обязательно, что если вы не примете меры, то оно будет... Поскольку они поверили. Люди, которые объединяются вокруг Радио Куртуази, потому что это союз правых сил Франции, то есть это правые партии, там не только партия, там, как мы ее традиционно называем, Марина Ле Пен, хотя там сейчас мы говорим партия Совет Барделя, так сказать, трудно на русском уху, но Барделя даже правильно произносить. Вот, Марина Ле Пен там лидер, а глава партии Барделя. Вот. Там не только национальное объединение, там ряд ультраправых партий, там французская католическая партия, Civitas, многие другие, там военные, которые объединяются вообще до полузакрытой организации, часовые агары, Ле Сантинель де ла Гуа, они все там со мной более-менее в контакте. Да, они считают, что я правильно все сказал. Вот. Насколько они сделают выводы? Они не могут делать выводы, потому что власть американцев, то же самое, что на Украине, один к одному. Что просто вам простите, то, что я говорю, время позднее. Я не вижу особого отличия в этом отношении Франции от Украины. Да, кроме того, что во Франции, в отличие от, простят меня, жителей Украины, во Франции не заемный научно-интеллектуальный капитал, который все-таки создавался не совсем жителями Украины, ими в том числе, но вместе с нами, под эгидой СССР, во Франции он свой собственный. А действительно могучие с точки зрения интеллекта нация никогда не приветствовал издевательство над ними. Не потому, что я как-то проникся их духом, потому что могу сейчас долго доказывать, вы устанете и заснете, сколько всего они сделали великого даже в нынешнюю эпоху. Они очень умные. Они нас не любят. Вот. Любить нас особо нечего, как говорил Греф, мы не девочки, что нас любили. Вот это я понял самого себя, естественно, отношу. Но они очень умные. Относятся к нам осторожно. В принципе, они не любят никого. Поэтому ничего страшного в этом нет. Немцев они тоже не любят. Британцев тоже не любят. Вообще, ну, не любят и не любят. Но воевать с ними явно не хотят. Эти самые здоровые, нормальные люди. Воевать вообще во Франции никто не хочет. Во Франции воевать хочет конкретно Макрон, который, как и Яценюк, заведомо имеет виллу где-то там в Флориде и не только. Поэтому на сегодня во Франции правит продажная администрация, которая наплевает на то, что там вещание будет, как и нынешний Зеленский, делать все свое черное дело. Тогда вопрос, а что поменяет приход Ле Пен, Марина Ле Пен? Ну, если она еще придет к власти и станет премьером, в чем я пока, к сожалению, сомневаюсь, потому что сейчас они могут убедить все так называемые левые силы, у них есть на то самую программу, и дай бог, чтобы она в начале июля к власти пришла. Она должна начать реформировать Францию. Ну, мы сейчас не об этом, о том, как это повлияет на наш фронт. Конечно, она будет любым путем саботировать отсылку солдат на Восточный фронт. Вот. А я надеюсь, что ей это удастся. Потому что отстреливали очень многих людей от Сулеймании до, ясное дело, бедного Руси, и не только, отстреливали всех. Отстреливали Альдемора, убивали Олафа Пальма, собственно, там убивали всех тех, кто его будет. Кстати, действенный способ. Если вдруг ей это удастся, я еще, честно говоря, на Марину тоже особую ставку не делаю, в силу того, что там договорные матчи, она очень здорово, и ее папа, Жан-Мари Ле Пен, который был простым бретонским парнем, ВДВшником, но простого бретонского парня к власти тоже пустили, к созданию партии такие люди, как Жак Атали. Это был способ выпустить пар у французской армии сразу после эпохи ОАС. Но сейчас надо загрузить, потому что это уже совсем французские истории, там большинство не интересно, особо всем. Вот, естественно, я этим живу, я это знаю. Вот. Так что там тоже все было договорняк, извините, выражение полное. Что она может делать? Мало. Что она может делать? Для начала внутри страны она не сделает ничего, там вся эта миграция такая, что если только она возьмется это дело разгребать, как когда-то очень давно Эдит Крессон была такая премьер-министр Франции, ну, ее просто или сковырнут, или убьют, или что там произойдет. Это треть населения Франции, сейчас люди миграционного происхождения, они европейского вообще происхождения близко. А меня это не настолько волнует, в силу того, что родина у меня только одна, Россия. Мало того, но это мне не понравится. Я ставлю на то, что нам удастся договориться с новыми хозяевами Франции. Там будет кровь, очень большая кровь. Вот. А новые хозяева Франции крови не хотят. Они считают, что они мирно сумеют поглотить всех, устроить мусульманскую республику, растворять себе французов, это будет достаточно быстро. А зачем мне нужна кровь? Кровь мне нужна. Меня не пугает, будут ли они мусульманами или не мусульманами, а что плохого. А мне пугает другое, то, что это не те мусульмане, которые мусульмане высокого плана. Это вам не узбеки с таджиками. Это вам не, простите, страны золотого полумесяца. Это люмпины, которые никогда нигде не работали толком, в трех поколениях подряд. А до этого выходцы из Алжира. Алжир самое... Сейчас ложится, пусть не простят, я боюсь прям говорить уже. Но, вот, скажем так, для стран золотого полумесяца арабского мира, для Уммы, я в этом плане, извините, толк знаю, тем более, что все-таки, еще раз говорю, кабардинских кровей, кабардинцы — это во всем Исламском мире очень почитаемые люди, кстати, в Израиле тоже, как ни странно. Так вот, понимаете, для Уммы Алжир — это самая низкая ступень, потому что это Сахалин для них, это вчерашняя каторга, куда они сбрасывали самых тех, кто не прижился в золотом полумесяце. А это потомки самой низкой части алжирского общества, которые еще в трех поколениях нигде толком не работают. Ничего не делают, кроме как рожают детей и требуют пособий. Я не говорю, что они плохие, но вот так вот устроен. Так устроен их мир. Естественно, это, ну, популяция, которая, в принципе, мало куда годится. Я не видел объявление в ресторане. Марокканскому ресторану требуются официантки в скобках. Марокканка, просьба не обращаться. Все там, да. Все это, ну да. Поэтому куда годится это население, я не знаю. Для этого населения придумали в свое время стратегию сброс этого избыточного населения на Украину после умерщвления украинцев. Тогда, когда я не работал, а учился в военной академии Франции, то это называлось теорией большого сброса. Простите, год мы говорили, 95-й. Война уже была придумана на Украине, которую мы сейчас страдаем, 29 лет назад. Они умеют плавно работать. Поэтому теперь вы лучше понимаете, почему у меня сердце кровью вливается, когда я вижу умерщвление украинцев. Я его близко не желаю, что я понимаю, что к чему. И за то, что я понимаю, я столь доволен тем, кто устроил то, что все это безобразный хайп. Что они, ну, грубо говоря, пытаются мягким способом меня вывести из жестких способов и дальше людей. Поэтому, как вам сказать, мне очень некомфортно сидеть в моем кресле, но что могу сделать? Но я не правдоруб, только что выходит, когда с партией приходится убирать свою жизнь. И поэтому даже меня, как всегда, даже не понимал, во что она тогда ввязалась. Маленькая была, красивая, хорошая девочка, интеллигентная, царство небесное. Знал ее очень близко, хорошо. Вот. Ладно. Значит, возвращаясь к теме. Даже просто по Франции много уже работаю. Смотрите, я не думаю, что Ле Пен, что это изменит в общем раскладе. Если начнет менять, ее поправят. Она проигрывала президентские выборы, потому что была заранее договоренность их проиграть. В день, когда она их проиграла, она это весело с треском отмечала на одном танцполе левого берега Парижа. Я знаю, где и как. Вот. Поверьте, знаю, вот главы партии Николя Дюпон-Эньян, одна из правых партий Франции, хороших, консервативных, ну, не совершенно хороших, вот, напрямую. Не через газеты, знаете, как некоторые эксперты, газетчики почитывают, себя перевоспитывают, напрямую общаются. Вот. Насколько мы можем сейчас поменять западный мир? Но я бы сказал так, их будут толкать американцы спину бесконечно, пока мы не устроим то, шоковую терапию, что их остановит. А как это устроить, это из дорога. Вот и все. Коротко и ясно. Хочу ли я этого, я это не хочу. Но на французов больше всего действует театр Батакан. Если понятно, о чем я говорю. Ницца на них неплохо действует. Вот. Но это смерти, очень большое количество смертей. Потому что я смертей не хочу, я постоянно грежу о взрыве моста Александра Третьего или там эфирную башню, что-либо еще. Потому что я человека люблю. Я не хочу жить в цели французского населения. Вот. Но хочу, чтобы был продемонстрирован силовой метод того, как мы решаем вопросы, если начинают убивать наших людей. Пока они в это не верят. Они к нам относятся с презрением, что вы понимаете. По принципу, как я люблю повторять, я заканчиваю, я понимаю, все еще не стали, говорю, я долго. По Высоцкому вот есть песня, я вчера сиру в другом клубе. Мы волчата всосали волчицу, и всосали нельзя за плашки. они уверены, что Гюнтер Меш, что мы не можем поднять руку на белого господина. Кстати, Лермонтов еще так говорил. Не смеет, что ли, командиры чужие изорвать мундиры русские штыки? Да? Тютчев об этом говорил, да? Ведь в их глазах напрасно чтитесь, господа, вам не сыскать признания от Европы. Ведь в их глазах вы будете всегда не слуги просвещения, а халупы. Это 150-160 лет назад. Просто вечная тема. Они нас считают интернешными. Мне, может, слишком много казачьей крови и кабардинской крови. Я себя интернешным не считаю, поэтому я вполне хочу взорвать их мундира на штыке. Вот. Поэтому их время прошло. Только они этого не понимают. Если мы хотим действительно быть лидерами БРИКС, мы должны это показать всем странам БРИКС, не только в области финансовой экономики. Вот и все. Пока мы не показываем, пока мы бьем своих. Мы правильно это делаем, но от этого не решаем проблему. Мы бьем по мешкам, корешки на месте. А не другое поколение украинцев нарожают. 30 лет подождут, и опять мамки украинские нарожают, знаете. Это все быстро делается. Подтащит население из арабских стран, бездольных, несчастных обманутых. Откуда ты из Африки притащит? И опять пойдет война. Она все меньше, меньше, меньше. Я скажу еще одну вещь, она горькая, скажу. Я, когда еще работал со «Звездой», телеканал «Звезда», там были таких смешных ведущих, но они хорошие ребята, просто они преподы, преподаватели из Оренбургской области, там двое, Дима и Леша, двое из Ларца. Вот. А, и Леша, он такой мальчик-то, ну, препод русского языка, симпатичный, немножко тогда еще очень искушенный. И вдруг ему как в голову мысль втемяшила, так он там ходил красивые курчики, висят там в первой паре на деревне. Вот, он так вдруг, ой, да как оказывается, они побеждают, ну, что-то в голову пришла такая мысль, пришла страшная. И он ей срочно поделился в эфире, но там замяли быстренько, там, мальчик сказал, что это не то. Вовочка не то стихотворение прочитал. А какой Вовочка стихотворение прочитал? Ну, давайте вместе вычитать. Российская империя включала что? Весь Туркестан, Польша, да, Финляндия, да, понятно все, что я хочу сказать. Советский Союз меньше, чем Российская империя. Российская Федерация меньше, чем Советский Союз. Продолжите? Вот и все.
Уже больше.
Ну, вот в данный момент нет, чем Советский Союз, мы не больше.
Уже больше, чем РСФСР.
Но больше, нет, я сказал, чем Советский Союз. Российская Федерация меньше, чем Советский Союз. Мы пытаемся возвращаться обратно, и я молюсь за это каждый день. И дай Бог, чтобы было на правильных основах еще. Кормить мы никого не должны. Потому что, знаете, по принципу любого, если ты меня корми, я буду твоей, и нахрена я это сдаюсь. Вот, извините, нас хватает кого кормить. Мне вот бабок в деревне жалко, а не каких-то там, не суть кого. А то я что-то скажу, но тут. Вот, как скажу, так это сам. Как я на фронте скажу. Значит, смотрите, вопрос очень такой. Я не для того, чтобы сказать вам пораженческие вещи, потому что вам рассказываю, как они видят мир. Загляните в глаза зверя, они его видят совсем не так, как мы. У гитлеровцев была тема, по которой они нас так видели. Я вам скажу, они видели население Галиции. Увидев население Галиции, немцы, нацисты, придумали себе, что весь Советский Союз похож на население Галиции. Посмотрите, как население Галиции готово умирать за Господь. Я им не даю никаких эпитетов, они же умирают за Господь, умирают. До последнего патрона сражаются. Вас что, радует то, что против ТЦК они идут? Так они себя спасают. Они же не хотят на фронт, умирать не хотят. Но любой человек не хочет умирать просто так, я понимаю их великолепно. Но они же не за идею сражаются, они сражаются, чтобы не умирать. Когда они в плен сдаются, ой, русские пришли, боекомплект закончился, все, ручки подняли вверх. Ну какой же надеянный борец? Волга-Волга тогда, когда уже ничего другого не остается. Я очень хочу увидеть что-то другое, но не вижу я. Ну дурак я, не вижу я. Вот увижу Донбасс, скажу об этом. Саша вчера вот скрою из боли говорил, голос. Уж ему это виднее. Вот он себя не считает, это без рекламы товарища Казакова, он себя не считает участником военных действий. Так не подумал, посмотрел. А давайте его сейчас немножечко порекламируем. Он говорит, ой, выехали мы как куда-то. А там вроде типа обстрел начался. А мы машины загнали под мост, ну там под эстакаду, а там осколки вовсю свистят. А часть людей через хлеба там колосящиеся уползли, а я остался рядом с этими машинами. Он участник боевых действий.
Потому что в кевларе, в каске, в бронике, простите, из БК гораздо веселее сидеть, чем сидеть вот так вот, выехав не на броневике, а вот так вот. Мне сейчас сказали, одна очень хорошая женщина мне сказала, давай поехали в Лисичанск, ну, а такая мамаш-кураж, сдадим там патриоты бойцам. Но все потому, что у меня романтики фронтовой ноль, у меня нет романтики, вы знаете, я практик, я не романтик. Как надо будет с пулеметом в руках, надо будет с ручкой. У меня ничего нет. Я перед тем, как кого-то резать, извините, составлю себе инструкцию в голове, как я буду этим заниматься. У меня очень, знаете, суровая школа. Романтики ноль. А там немножко такой романтик. Ну,
правильно?
Не суть. Ну, вопрос, потому что я как раз говорю очень хорошо о человеке. Так вот, я ей сказал, не, говорю, Леночка, мы туда не поедем. Она говорит, а почему? А что, слабо, что ли, типа того? Я говорю, меня на слабо не бери, у меня как бы свои университета. Но я просто повторяю Сэфа. И Саша Таратекин. А сзади летит дрон с эвкой, с гранатой. И дальше по анекдоту. Звонок в дверь. Знаете, Вася бьет второй день, открывает дверь, или третий бьет день. А там вот он открывает, так сказать, вот свои майки, алкоголички, а там так стоит такая с косой, говорит, здравствуй, Вася. Я твоя смерть. А Вася там уже мозги пробил, говорит, и чё? Он говорит, и всё. Летит дрон, а я еду на патриоте, и все, и конец. Извините, а что дальше-то? Ничего. Вот это с точки зрения того, что в Беттере не все, а на патриоте все.
И то не факт.
Ну вот еще не факт. Я готов рискнуть тогда, когда есть необходимость и риски. А как можно будет торчать мне, простите, перед ВСУшниками, которые будут развлекаться, гоняя Германовича, простите, как вот этого таракана по блюду, мне совершенно неинтересно. Нет, зачем? Мне это не надо. Я не идиот. Поэтому, слава Богу, муж моей близкой по работе подруги и очень хорошего человека, он ее тоже вразумел, сказал, нет, все, сидишь крепко тут, вот, типа, иначе убью. Вот, сказал свое весомое мужское офицерское слово. Молодец. Вот, ему поклон. Потому что мне тоже человек дорог, я про старшего администратора моего канала, нечего там делать. Поэтому, не, реально нечего. Кстати, Натаву она не нашла. Напишите ей, пожалуйста, личку, она просила. Смотрите, разговор очень простой, на самом деле. Я не понимаю до конца, каким образом, возвращаясь к теме, мы будем справляться с западноевропейцами, потому что западноевропейцы собой не командуют. Я очень не хочу их выжигать на корню, потому что на этом погибнем мы сами, очень здорово. А мы погибать не можем, потому что у нас не останется просто мужиков, способных, простите, с вами, с женщинами, вместе зачинать детей. Дальше вы будете размножаться партогенезом, как вот эти самые там новые амазонки, фильм «Времена моей молодости».
Или многоженство.
Ну и многоженство, какой один русский инвалид, представитель колхоза, 22 в наборе, а что дальше делать, надо детей рожать. Трудится от рассвета до заката. От заката
до рассвета.
Ну, от рассвета до заката трудовые, а рабочие, другие занимаются. Вот хоть и леса, героическое поколение.
Не станет!
Ну как было, извините, не выстоялся. Вот. Очень тяжелая ситуация. Поэтому я считаю, что жахнуть надо, но жахнуть надо не ядеркой по сухому остатке, вот, а при минимальном количестве человек и жертв с той стороны, потому что нам кровь не нужна чужая, но показать, что мы на это способны. Вот. И максимально беречь украинцев, еще раз вам говорю, я явно человека люблю, потому что их надо беречь, потому что они нам нужны. Это лучшее, в том числе для нас, для лучшее пополнение. Кто сомневается, смотрите на Чечню. А идея Украины для меня сопоставима с идеей Ичкерии, если помнишь, что это такое. Вот так вот. Поэтому Малороссия, да, Новая Руссия, да, а Украина, как не понимает, это Ичкерия. Я против ичкерийцев, но я вполне за чеченцев, за Новчин. Вот так вот. Новчин, правильное название, чеченцев, кстати. Давайте.
Самое название, да. Не добавить ничего.